Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали рассматривать путь к Богу как к своему жениху в образе избрания Ревеки для Исаака, домоправителем дома Авраамова, и остановились на рассматривании образов, содержащихся в тех вещах, которые получила Ревека от Елиезера, когда дала согласие на брак с Исааком, которые мы стали рассматривать в серебряных, золотых вещах, святилище и в одеждах. Бытие 24:49-53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Обратите внимание, еще раз все получили подарки, как избранные, так и званные. Потому что одни оставались, они и не думали следовать за ним. Да он, в общем-то, не за ними и пришел. Для них он был почетным гостем, а для Ревеки он стал ее господином. И поэтому он дал дары всем, но забрал с собою только ту, которая отвечала определенным требованиям. И мы отметили, что на иврите под словом «вещи» имеются в виду принадлежности для устроения скинии. Это сосуд, устройство, изделия, которые принадлежат скинии. Это прибор писа, о котором мы с вами говорили и который мы далее будем рассматривать как способность записывать на своем сердце или в своей совести те принципы веры, истину, которая сосредоточена в Слове Божьем. Измерительный прибор, которым мы также можем исследовать не ближнего, а самих себя, верили мы. Музыкальный инструмент – это способность хвалить Бога. Написано: правым прилично славословить Бога. Воинское оружие – это способность освящаться, отделять себя от зла и побеждать зло. И орудие земледельца – способность приготавливать почву своего сердца к слушанию Слова Божия. Вот что означают эти вещи образно. Учитывая, что на иврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, в силу чего значения исследуемого предмета или свойства дополняются, то слово «вещи» на иврите в состоянии глагола означает «благотворить» или «облагодетельствовать», «делать милым», «нежным» или «очаровательным», получать благодать или пощаду, быть помилованным или быть предметом сострадания, быть отделенным или освященным для Бога, быть возведенным на престол или передавать власть на наследие, передавать власть на владычество над своим призванием. Вот такое смысловое значение имеют слово «вещи», которые получила Ревека в свое распоряжение, когда дала согласие на брак с Исааком. А посему под вещами серебряными, вещами золотыми и одеждами содержатся такие истины, которые призваны выстроить наши отношения с Богом, как со своим женихом. То есть приготовить нас к встрече с Ним и буквально увлечь нас навстречу к Нему, чтобы мы возлюбили Его явление и сделали буквально все то, что необходимо для встречи с Ним, для тайной встречи. В предрассветной мгле, прежде чем Он придет на эту землю, которая называется пришествие Иисуса Христа, которое будет видно, как молния бывает видна от востока до запада, когда все кругом будет колебаться. Но за своей невестой Он придет очень тихо, как приходит вор, когда люди крепко спят и совершенно не думают. И уворовав, так же тихо уходит, и люди даже не знают, и только утром проснувшись, они узнают, что их обокрали. Вот точно так произойдет восхищение невесты. Тихо и незаметно она исчезнет с этой земли. И никаких трагедий от этого не произойдет. Только что узнают на следующий день, что определенное количество людей исчезло. Поэтому уже и сегодня сатана через ученых и других людей готовит, что инопланетяне начинают воровать людей. И потом они, возможно, объявят, что это были инопланетяне, которые для особых исследований забрали определенную группу землян. Однако это сложно будет ответить, потому что произойдет необыкновенная паника среди христиан. Молитвенные дома будут переполнены как никогда. Ни один молитвенный дом не вместит всех желающих. Люди в ужасе будут бежать, потому что те люди, которые восхитились, прежде чем восхитятся, они скажут, что сегодня я уйду от тебя. Скажут своим близким, родным, верующим людям, которые не достигли того совершенства, но которые держали свое спасение. И они скажут им, проси, что хочешь. На этот момент Бог даст своим детям, которые будут восхищаться, ту же силу, которая была у Ильи, чтобы благословить и передать благословение оставшимся христианам, которые тоже добрые, хорошие, но не успели. Это не значит, что они не избранные, они тоже избранные, но они просто не созрели еще в невесту, не готовы быть еще невестой, но они подходят к этому. Как мы с вами говорили, когда вы приходите убирать урожай, и вы снимаете спелые, значит, плоды или овощи, то вы не рываете с корнем и не выбрасываете несозревшее. Вы просто оставляете его дозревать. Поэтому избранные – это и те, которые уйдут, и те, которые останутся дозревать. А званные – это те, которые уже никогда не придут. Потому что их позвали, они приняли спасение – но потом отказались жить как спасенные. Они выдумали свои правила, свое учение, чтобы им было вольготно жить. И хотели уже здесь быть царями. Ведь в свое время народ израильский тоже хотел Иисуса сделать царем. Здесь, на земле. А он сказал, царство мое не отсюда. Он избегал этого и не хотел стать царем на земле, временным царем. Он сказал, мое царство совершенно иного измерения. Поэтому, исходя из имеющегося смысла тех вещей, тех истин, которые заключены в этих вещах, которые получила Ревека и которые образно содержат в себе сокровища нашей надежды, чтобы мы посредством этих истин могли бы, во-первых, обладать конкретными доказательствами надежды на Бога, благодаря которым мы могли бы иметь веру и упование на Бога, чтобы сохранять слово терпения. То есть, это придет через проповедь, это будут определенные истины, определенные учения, которые вдохнут в нас надежду, и у нас будет доказательство надежды на Бога, у нас будет упование, потому что все зависит от учения, от вероучения, которое мы имеем. Почему у многих верующих, как только что-то случается, нет упования на Бога? Таково их вероучение. У них не было вероучения той истины, тех принципов, которые были преподаны им так, чтобы в момент потрясения, когда их обирают, чтоб они сказали, вы можете забрать у меня все, даже жизнь, но Бога никогда не заберете. И поэтому у меня останется самое дорогое и самое богатое. Во-вторых, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы, подобно Ревеке, могли бы оставить свой народ и свой дом. Для этого тоже нужно необходимое учение – чтобы знать, а как оставлять свой дом и свой народ, и оставила ли я, или оставил я свой дом и свой народ, или нет, или я все еще патриот моей страны, имеется в виду земной страны, в то время как мы граждане небесного государства и призваны быть воинами этого государства и патриотами этого государства. Невозможно быть воином и патриотом двух государств одновременно, да еще таких диаметрально противоположных, да еще и противоборствующих друг другу, исключающих друг из друга, ненавидящих друг друга. Невозможно. В-третьих, чтобы посредством надежды в предмете полученных вещей мы могли бы призывать Бога или же входить в присутствие Бога и поклоняться Ему в Духе истине. Без этих вещей ни один человек не может призывать Бога и поклоняться Ему в Духе истины. Поклонение таких людей происходит, возможно, где-то на задворках святилища. они не входят во святилище, потому что Бог не может принять человека во святилище, у которого не произошло тотального освящения с целью тотального посвящения. И как я часто говорю, на сегодняшний день вот эти сатанинские инкаунтеры, которые называют истинное священие, они не только не приближают к Богу, они удаляют от Бога и открывают двери для вторжения духов обольщения в такого человека и в такую общину, которая пережила это и радуется, что вот они освятились. Освящение – это процесс всей нашей жизни, пока мы находимся в теле, всей нашей жизни. Потому что кровь Иисуса Христа не очищает нас в течение 3 дней инкаунтера. Она освящает нас с того самого момента, когда мы родились от Бога. Она поставляет нам пищу, которую мы слышим, если мы преклоняем наше ухо. То именно Он делает живым это слово, если мы принимаем Дух Святой. Те, кто не приняли Дух Святой, они могут стать богословами, но эта буква будет их убивать, они не смогут на нее уповать в смутные дни». Далее, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы могли бы являть владычество над своим призванием. И если уподобление серебряным сосудом демонстрировали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, то уподобление золотым сосудом наделяли нас властью над тем, что сделал для нас Бог в нашем предназначении. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, имеется в виду образ церкви на земле, но не образ церкви на небесах. Так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. Потому что находиться на небесах, которые являются небесным Домом Божиим, и в то же самое время не принимать того, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием, практически невозможно. Да и вы сами логически понимаете, да, это невозможно. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, хотя и спасен, хотя и Дитё Божие, хотя и искуплен, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. А посему то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, он никогда не потерпит на небесах, потому что душевный человек – и в небесах не сможет принимать того, что будет исходить от Духа Божия, и там он будет почитать это безумием. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели образ золота, представляющий дело искупления и связанных с ним предметов в таких конкретных и священных изделиях, которые обуславливали святилище и для которых, собственно говоря, созидалось и устроялось святилище. Во-первых, это золотой светильник, затем золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница, золотой ковчег, а также тех предметов, которые были положены внутрь ковчега, десятословие, золотой сосуд с манной и жезл Аарона расцветший. И обратились к исследованию книги Завета, которая была положена по правую сторону ковчега Завета. Второзаконие 31:24-30. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, то есть по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего. И она там будет свидетельством против тебя, ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом. Не тем ли более по смерти моей, соберите ко мне старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух собрания израильтян слова песни сей до конца. Когда книга Завета была положена одесную, то есть по правую сторону ковчега Завета, то для того, чтобы законы, находящиеся в ней, вступили в силу, их необходимо было ратифицировать. И для этой цели Бог повелел, чтобы Израиль разместился на вершинах двух гор. 6 колен на вершине горы Горизим и 6 колен на вершине горы Гевал. и чтобы левиты провозгласили каждое проклятие и каждое благословение. А весь народ, находящийся на двух вершинах, каждое провозглашенное проклятие и каждое провозглашенное благословение скреплял бы, ратифицировал бы словом «Аминь». И таким образом законны или книга, которая была положена одесную Ковчега Завета, была бы ратифицирована. Мы усмотрели в данном постановлении принцип действующей веры, через который мы обретаем спасение. Когда мы принимаем благовествуемое слово о Царстве Небесном в свое сердце, книга Завета, содержащая в себе наследие нашего спасения, помещается в наше сердце. В предмете десятословия, в предмете золотого сосуда с манной и в предмете жезла Аарона, расцветшего и принесшего плоды. Когда же мы исповедуем веру нашего сердца своими устами, мы ратифицируем нашу веру в спасение, и таким образом наше спасение обретает правовой статус пред Богом. Если мы примем спасение, но не будем его исповедовать, оно не получит правового статуса перед Богом. Я расскажу один пример, прежде чем прочту это место Писания. Я как-то его давно рассказывал. Однажды я был в одной баптистской общине, это было давно, лет, возможно, 40 назад, молодым еще человеком, и мне предложил пастор церкви, говорит, тут у нас есть одна пара, очень они как-то унылые, скорбят, не пойму, что с ними делать, мы о них молимся, ничего не происходит. Я стал беседовать с ними и спросил первое, спасены ли вы? Они сказали, что они не знают. Я сказал, вы приняли Иисуса Христа своим спасителем? Да. А вы можете засвидетельствовать, что вы спасены? Мы не можем. Я стал убеждать, давайте вот раз вы приняли, помолимся. Я буду говорить, а вы говорите. Я начинал говорить, а они не повторяли. Тогда я разделил их, и я стал говорить отдельно с женой. И говорю, повторяй за мной. Поблагодари Бога за то, что ты спасена. Она говорит, я не могу. Я говорю, ну, ты же спасена, ты же принял. Вот смотри по Писанию. Если мы принимаем спасение Божие, а ты приняла, ты веришь, что Господь твой спаситель, да, так поблагодари, что Он твой спаситель. Она еле-еле выговорила, благодарю тебя, Господи, что я спасена. Я говорю, еще раз, только громче. Она не уверена, но громче еще раз. Я говорю, еще раз, только громче. Еще раз громче. Я понуждал ее говорить громко несколько раз, и вдруг у нее прорвалось. Произошел прорыв. На нее сошел Дух Господень. Не со знамением иных языков, а именно в том, что она спасена. Она стала плакать, радоваться и кричать, я спасена. Муж стоял и смотрел. И говорит, что ты смотришь? Давай, подражай ей, давай, начинай и ты говорить тоже. И он следом начал это говорить. Пастор мне говорит, что ты сделал с ними? Я сказал, то, что должен был сделать ты. Это твоя работа. Это ты должен был объяснить церкви, что спасение, которое они принимают, надо ратифицировать. Любое обетование, которое вы принимаете, надо ратифицировать. Надо благодарить Бога. Да, его еще нет. Да, его еще не видно. Но если Бог сказал, Бог верен своему слову, и вы верою принимаете любое обетование, буду ли я восхищена? Как я узнаю об этом? Если ты слышишь слово, оно тебе нравится, и ты его принимаешь, ты уже приняла свою звезду. Но теперь начинай говорить об этом, рассказывай всем, благодари Бога за это. Я свободна от суетной жизни отцов. Я свободна от закона греха и смерти. Я буду восхищена, я ожидаю его. Исповедуй. Недостаточно принимать и ходить. Я верующий, я христианин. Итак, давайте прочтем. Римлянам 10, 9, 10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Книга закона, мы уже знаем, это Пятикнижие или Тора, в которой отражены благословения и проклятия, или же благодать Бога, присутствующая в Его строгости, определяющая Его святость, и Его благость, определяющая Его благоволение. Как написано: «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Римлянам 11, 12. Пребывать в благости Божией – это постоянно исповедовать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Называть несуществующее существующим. Называть: «Я свободен от греха, я исцелен, я буду восхищен, я праведен и я святой». Если ты не будешь этого делать, ты будешь отсечен. Поэтому сию благость в формате Его благоволения, которое содержится в книге Завета, мы призваны наследовать в 12 именах патриархов, стоящих во главе сынов колен сынов Израилевых. Каждое персональное имя патриархов, стоящих во главе 12 колен Израилевых, в адрес которых были обращены благословения книги Завета, потому что Моисей, когда все это записал, призвал, и каждому колену, каждому патриарху дал определенные благословения. Они отражают те привилегии, которые определяют и раскрывают суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления Божие, которое содержится в первородстве Христа Иисуса. А следовательно, каждое имя патриархов содержит в себе составляющую судьбы каждого отдельного человека, пришедшего к Богу через слушание Слова Божия о Царстве Небесном. И чтобы иметь во святилище своего сердца ковчег завета с помещенными в нем вещами, представляющими Христа, пребывающего в нашем сердце, и вещами, положенными одесную ковчега завета, представляющими человека во Христе, мы сделали ударение на одном особом неизменном принципе. Когда мы через слушание Слова Божия о Царстве Небесном принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих его на себя. Когда же через слушание того же благовествуемого слова о Царстве Небесном мы позволяем Святому Духу поместить нас внутрь Христа, тогда Христос, Сын Божий, несет полную ответственность пред Богом, землею и преисподней за наши интересы и принимает злословие злословящих нас на себя. Когда Он представляет нас пред Богом, мы всегда совершенны, так как Он совершенен. А посему, если у нас не будет учения, как сработать с целенаправленной истиной и со Святым Духом, призванным поместить нас во Христе Иисусе, чтобы наследовать все то, что Он имеет в наследии Своего Отца по праву Своего первородства, то у нас не будет никакой возможности оказаться в Нем, чтобы наследовать с Ним Его чистое, святое и непорочное наследие. Я напомню, первородный по отношению ко Христу, следовательно, и для каждого из нас, если мы находимся во Христе Иисусе, означает начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца. Каждый из нас во Христе Иисусе расценивается начатком и первенцем Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца, верх могущества Небесного Отца. Эти уникальные определения мы с вами вынесли из значения сути, содержащегося в имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти, как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа включала Его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. В силу этого все, что мы можем иметь в деле искупления, в наследии Божьим, принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине, чтобы наследовать со Христом все то, что находится в Его первородстве, Церковь Иисуса Христа называется и является перед Богом Церковью первенцев. Евреям 12, 22, 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными наследниками Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения в небесах. И если мы в силу любых причин откажемся сработать своей верой с верой Божией и со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы рассмотрели четыре иносказательные судьбы в образе четырех имен патриархов, в которых раскрывается первородство Христа и связанное с Его первородством положение, достоинство и награды, и остановились на исследовании пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, которая содержится в имени Иосифа. Давайте прочтем. Второзаконие 33, 13, 17. Это наша судьба. «Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины». То есть, вот это роги буйволов, это тьмы Ефремовы и тысячи Манассеины. То есть, два сына Иосифа. Мы отметили, что в значении имени Иосиф, как и в предыдущих именах, сокрыто первородство природы Христа, наследие Христа и возможности Христа, а следовательно, составляющее предназначение всякого человека, позволившего Святому Духу поместить его во Христе. Так, несмотря на то, что Иосиф не являлся первенцем своего отца Иакова, Моисей в отношении его сказал, что крепость его, как крепость первородного тельца. Это тьмы Ефремовы и тысячи Манассеины, представленные в рогах буйвола, благодаря которым он уполномочен низложить силу всех народов земли, противящихся истине искупления. Имя Ефрем означает «плодородная земля». То есть, это определение и результат доброго сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленное в имени его сына. Через плод духа мы сможем низложить силу всех народов земли, противящихся искуплению. В то время как имя Манассия означает забвение горечи, которое указывает на перенесение предательства со стороны его братьев, а посему в имени Иосифа явлено другое свойство или другая сторона доброго сердца Иосифа – это свойство младенца, выраженное в способности прощать нанесенные ему обиды. Таким образом, в именах двух сыновей Иосифа, представленных в образе двух рогов буйвола, содержатся две составляющие – первородство Христа, которые раскрывают доброе сердце как Христа, так доброе сердце Иосифа, так же и наше доброе сердце, когда мы прощаем нанесенные нам обиды, как прощают младенцы, о которых сказано, таковых есть Царство Небесное. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножаться в своих потомках, который в данном случае символизирует умножение плода нашего Духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Способность приносить много плода прославляет нашего Небесного Отца и дает нам право быть Его учениками. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Иоанна 15:8. Далее мы отметили одну чрезвычайно важную деталь – от понимания которой будет зависеть, сможем мы наследовать благословение, содержащееся в имени Иосифа или нет, а также в именах других патриархов. А именно, что приношение плода, прославляющее Небесного Отца, всегда и неразрывно связано со страданиями и является результатом страдания. Ведь имена детей Иосифа, в которых образно явлено приношение плода, это результат его страданий. И такой уникальный род страдания является высочайшей привилегией только ученика Христова. Не всякое страдание является привилегией, а только страдание со Христом. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели. То есть страдания, которые вы терпите от противников, это предзнаменование для них погибели, а для вас спасение. То страдание, которое вы переносите от нечестивых, от противников, это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне. Филиппийцам 1, 28-30. Павел пишет о себе и о тех, кто с ним. Именно поэтому Писание говорит, что частью богатого наследия, содержащегося в первородстве Христа Иисуса, является страдание со Христом и за Христа, где нам представляется возможность принимать на себя злословие злословящих Его. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите и пьете за трапезу и моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Луки 22, 28, 30. Таким образом, именно первородство Христа в имени Иосифа дает нам право вначале разделить со Христом Его напасти, чтобы затем разделить с Ним Его триумф и Его награды. В связи с этим мы стали рассматривать благословения, данные Иосифу в формате наград, которые он наследовал за перенесение напастей со Христом, которые содержатся в первородстве Христа, представленного в Его имени. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, вожделенных произведений луны, превосходнейших произведений гор древних, вожделенных даров холмов вечных, вожделенных даров земли и благословений, явившегося в терновом кусте. Всего 9 наград, как 9 даров Духа. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ к которым открывается через перенесение напастей со Христом, мы отметили, что представлены эти награды в неких образных иносказаниях. А посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне нелепо, неразумно, а также пагубно. Так как по своей исконной природе имеющиеся награды – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, сохраняющееся на небесах для искупленного Богом остатка, призванного открыться для них через соработу их веры в предмете истины, возникающей от земли с верой Божией в предмете милости, приникающей к ней навстречу с небес. А посему рассматривать имеющиеся награды в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменяя истину ложью и тем самым обращать себя в сынов погибели или же в эмиссаров мамоны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два образа наград за перенесение напастей со Христом в предмете дождя и в предмете росы и обратились к исследованию третьего образа – это образ даров бездны, лежащей внизу. Составляющие награды, принадлежащие Христу в имени Иосифа, положены на наш счет во Христе в образе даров, лежащих внизу, является неисследимым наследием. Здесь идет речь о такой вожделенной и желанной бездне, хотя и лежащей внизу, которая, как и сама бездна, является доброй, неследимой сокровищницей Небесного Отца. При исследовании вожделенных даров бездны, лежащей внизу, мы отметили, что все награды за перенесение напастей со Христом призваны выстраивать те возвышенные и непостижимые для нашего ума отношения, которым Бог предназначил протекать между нами и между Им, как партнерами, связанными узами брачного законодательства. А посему вожделенные дары бездны, лежащие внизу, ничего общего не имеют и не могут иметь с теми вещами в физическом мире, которыми озабочен весь мир, а именно, что нам есть, что пить и во что одеться. Общее обозначение бездны, которое впервые появляется в Писании, это морская пучина или глубь. Притом, это такая морская пучина или глубь, из которой была создана вся Вселенная. Вы представляете массу воды? Вот сколько бы сейчас приборы человека не смотрели вдаль, они видят в этой дали еще какие-то звезды, какие-то планеты, какие-то солнца. И они понимают, что это пространство бесконечно. Вот это была бесконечная бездна воды. Все было вода. И тогда Бог из этой воды сотворил вот эту видимую Вселенную и нашу Землю. А остальная часть воды так и осталась незадействованной в этой Вселенной. Просто люди ее не могут видеть в свои приборы. Я имею в виду физическую воду. Поэтому, когда говорится «бездна», имеется в виду бескрайняя глубина, безмерность и неисчислимость. Образ, представленный в бездне вод, символизирует вечные, неследимые замыслы Бога, содержащиеся в Его недрах, обусловленных неприступным светом священной мглы. Далее образ бездны применим к обозначению премудрости Божией, которая содержит в себе дивные великие судьбы или дивные предназначения для детей Божьих во Христе Иисусе. В силу этого словом «бездна» обозначаются все измерения, которые обладают бескрайней глубиной, безмерностью и неисчислимостью, которые на самом деле отражают и обуславливают безмерное и неисчерпаемое содержание сути природы самого Бога, созданных им человеков и ангелов. И чтобы дать определение вожделенным дарам бездны, лежащей внизу, призванным выстраивать наши супружеские отношения с Богом, который представляет бездну, распростертую вверху над нами, мы взяли за основание Псалом 84, 11, 14. «Милость и истина встретятся», то есть «встретятся», старославянское слово. «Правда и мир облабзаются». «Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой». Земля наша, почва нашего сердца, даст плод свой, правда пойдет пред Ним, когда мы начнем являть правду, и поставит на путь стопы свои. Наша земля, таким образом, это образ почвы нашего сердца, а следовательно и нашей бездны. Отсюда следует, что речь идет о таких дарах бездны, которые обуславливаются истиной, возникшей из почвы нашего сердца, возрожденного от семени слова истины, то есть о искупленной Богом бездне, в которой призвано зарождаться семя истины и которое призвано взращивать плоды истины в предмете ее вожделенных для нас даров. Исходя из имеющейся констатации, следует, что наши взаимоотношения с Богом, как со своим супругом, призваны выстраиваться на сретении истины и милости или же на их правовых взаимоотношениях, установленных предписаниями завета, которые предъявляют требования к обеим сторонам. Таким образом, для союза этих уникальных отношений в формате встречи истины с милостью явно подразумевается роль Бога и человека, а также существование определенных условий, на основании которых они встречаются. При этом мы отметили, что как в образе дождя и росы, в измерении духа, которые состоят из воды, обуславливаются вечные замыслы, намерения и цели Бога, но дождь и роса исполняют абсолютно различные роли, в которых дождь представлен в формате учения, а роса – в формате речи, которая передает это учение. «Польется, как дождь, учение мое, как речь, роса моя». Второзаконие 32.2. То есть, для того, чтобы передать учение Божие, необходима речь Божие, то есть формат речи. И в данном случае интеллект не может здесь ничего сделать. Нужна речь нашего сердца, передаваемая нашими устами. Поэтому в данном случае учение принимается через слушание сердцем, а ратифицируется речью, то есть исповеданием уст, когда мы исповедуем веру сердца. Так истинная милость, облеченная в правду в измерении Духа происходит, то есть ратификация, и они тоже состоят из воды, но исполняют разные роли. Роль человека в возникновении истины от земли выражается в творчестве правды. Истина должна приносить плоды правды, в которых человек должен утверждать суды Божии, значенные в Писании как для праведных, так и для неправедных. В то время как роль Бога в проникновении милости с небес – состоит в том, чтобы приводить в исполнение суды, провозглашенные человеком, творящим его правду. Бог бодрствует над своим словом в устах своих людей. Пусть как вода течет суд и правда, как сильный поток. Амоса 5:24. Мы отметили, что на иврите фраза «истина возникнет от земли» означает «будет произрастать из земли», «будет давать ростки или молодые побеги из земли», «будет производить работу в сердце, соответствующую ее сути», «будет растить волосы на голове и на бороде». Растить волосы на голове – это выстраивать правильные отношения с делегированной властью Бога. Растить волосы на бороде – это принимать обличение от представительной власти Бога, как лучший елей. Фраза «правда приникнет с небес» в ответ на возникновение истины от земли означает, что Бог всегда и неизменно будет обращать свой взор на истину, возникающую от земли, в формате своего к ней благоволения. То есть «отчи мои» постоянно говорит на такую землю. А посему фраза «милость приникнет с небес» означает обратить свой взор, будет смотреть с особым благоволением, презрить на истину, будет смотреть с восхищением на истину, возникшую от земли, будет успокаивать свой взор на истине, возникшей от земли, и будет хвалиться истиной, возникшей от земли. Далее следует учитывать, что Бог будет обращать свое благоволение на истину, возникающую от земли, в предмете своей милости, облеченной в правду, только в ответ на то, когда истина, облегшись в мир, сама устремится к Богу навстречу Его милости, облеченной в правду. Малахия 3:7. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вот когда мы верою устремимся к облакам навстречу с Господом, тогда Он и скажет сыну своему: «Сын мой, разрешаю тебе мертвых воскрешать и живых восхищать». И тогда сын пойдет навстречу. Потому что прежде чем мы окажемся в теле, измененном на облаках, там должна оказаться наша вера. Прежде наша вера должна встретиться там с верой Божией. «Как юноша сочетается с девой, так сочетаются с тобой сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Другими словами говоря, сретение истины с милостью дает Богу возможность явить в этом сретении и через это сретение свое правосудие и свою правду над всеми непокоряющимися Евангелию Царствия, начиная от тех, кто отрекся от своего первородства и заканчивая миром и согрешившими ангелами. И первое, на чем мы сделали ударение, так это на том, что сочетание земного с небесным и земного с небесным в предмете истины, возникшей от земли и милости, приникшей к ней с небес, является в Писании лейтмотивом или же причиной всех причин и целей действий Бога. И чтобы посредством Его, то есть Иисуса, примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Колоссянам 1:20. Это место часто повторяется, что цель Бога в искуплении была примирить земное с небесным. Во-вторых, сретение истины с милостью – это поклонение Духа человека в святилище, в котором человек встречается с Богом. Когда мы призываем имя Господне. То есть, если истина с милостью не может встречаться, то мы не можем призывать имя Господне. В-третьих, сретение истины с милостью – это образ сочетания избранного Богом остатка со Христом из множества званных, что должно также происходить в начале верою здесь, на земле. Пир начинается на земле. В-четвертых, при сретении истины с милостью истина всегда будет облекаться в мир, а милость всегда будет облекаться в правду. И в-пятых, при сретении истины с милостью, возникающей от доброй почвы нашего сердца, истина всегда будет являть святость Бога, пожирающую в своем гневе всех тех, кто не соответствует ее божественным нормам, которые будет определять, чего и кого следует избегать, от чего и от кого следует отделяться, к чему или к кому следует не прикасаться, что или кого и каким образом следует любить, а что или кого следует ненавидеть, что или кого следует проклинать, а что или кого следует благословлять. Это есть освящение. И как мы неоднократно говорили, что для выполнения требований тотального освящения Писание предписывает также, какие принципы, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования выраженные в тотальном освящении. В определенном формате мы уже рассмотрели отличие истины от милости и цели, которые преследует Бог в встрече истины с милостью, а также условия, чтобы наше сердце стало бездной, способной принимать истину, взращивать ее для встречи с милостью, облеченной в правду. А посему сразу обратимся к результатам, по которым следует испытывать и судить самих себя, чтобы определить, что наше сердце оплодотворено семенем истины и готово к соработе с милостью Бога в формате Его к нам благоволения. Или что мы действительно являемся искусно изваянными столпами в чертогах своего Небесного Отца. Итак, результатом сочетания истины с милостью будет являться способность как не нарушать суверенные права наших ближних, так и не позволять нарушать свои суверенные права. Галатам 2, 4, 5. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Галатам 2 глава, стихи 4, 5. Контролирующие и контролируемые – это люди, не могущие иметь в своем сердце благовествуемую истину, которая призвана восхитить их в встретении Господу на воздухе. Контролирующие и контролируемые ничем не отличаются друг от друга. Если вы позволяете контролировать себя, то вы позволяете, чтобы в ваше сердце входит этот контроль, демонический контроль, который искажает истину Божью. Сердце человека в зависимости от его выбора и решения может быть бездной, из которой исходит пагуба, и может быть бездной, из которой возникает истина. Контролирующие и контролируемые люди – это люди, в устах которых нет истины, потому что сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, и языком своим они льстят. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Псалом 5, 10. Видите, когда человек малодушный позволил, чтобы вторглось туда нечто, нарушило его суверенное пространство, он малодушествует, и он будет малодушествовать. Вы знаете, как мне многие люди говорили: «Брат Аркадий, мы знаем, как и говорили в свое время Христу, мы знаем, что ты учитель от Бога и д.д.д. и так далее». Но написано, многие иудеи боялись иудеев больше, чем Христа и его истины. Так и они говорят: мы знаем, что ты правильно говоришь, но мы не можем тебя поддержать напрямую. Но ты должен знать, что в сердце мы с тобою. Но если большинство людей будет против тебя, мы тоже будем против тебя. Так говорили мне мои друзья близкие, так говорили мне пасторы церквей, не простолюдины. Так говорили мне пасторы церквей, которые признавались, что они симпатизируют, они соглашаются с истиной, которую я проповедую, но они не могут стать рядом со мною в этом проломе, чтобы нести поругание и злословие. Вот, ну, если бы большинство братства было не против, мы бы не были против. А так мы сердцем с тобою, а языком будем говорить против тебя. Но ты знаешь, что мы за тебя. Скажите, вот понравятся Богу такие дети, которые скажут ему: отец, знаешь, когда вот вокруг это столько много нечестивых, и они так вот, я не хочу выглядеть в глазах их каким-то, какой-то белой вороной, но ты знаешь, что я тебя люблю, но от того, что я буду тебя поносить вместе с ними, ты не обращай на это внимания. Как вы думаете, такой человек сможет быть восхищенным? Он вообще является победителем? Конечно же, нет. А в Второзаконии 19.14 говорится: «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». То есть мы не должны нарушать, но мы и не должны впускать. Вот почему я говорю, что контролирующие и контролируемые – это одна суть. Потому что контролируемые будут поддерживать того, кто контролирует. Они не вас будут поддерживать, они будут поддерживать того, кто их контролирует. Они будут видеть, что вы правы, но они будут малодушествовать, и они будут поддерживать того, кто контролирует. А знаете, кто нас контролирует? Наш дом и наш народ, в первую очередь. Почему часто люди не могут говорить правды? Внутри они ее понимают. Да потому что весь их дом, их родственники говорят обратное. Они говорят Христу: «Господи, подожди, пусть они умрут, мы их похороним, а потом уже мы пойдем за Тобой». Но мы не можем прямо сейчас взять и объявить, что вот мы приняли Твое учение. А Он им говорит: «Представьте мертвых погребать мертвецам, следуйте за Мною». То есть, эти мертвецы говорят: «Бог есть любовь, вы должны любить всех. Какие же вы христиане, если вы не любите даже ваших родственников? А какие же вы родственники, если вы не чтите Мою святыню? Какие же вы родственники, если вы поклонялись этой святыне, а потом плюнули в этот колодец? Какие же вы мне братья? Почему вы называете любовью, когда вы глумились над нами, издевались над нами? Вы называли это чем? Любовью? А теперь вы ушли, теперь хотите, чтобы при встрече мы... Ах, как я давно тебя не видела! Или не видел, и я кидался бы тебе на плечи в объятия. Так ты же не хотел меня видеть, поэтому ты и ушел. Следовательно, ты умер для меня, я умер для тебя, поэтому и не надо кричать, что Бог есть любовь. Бог-то есть любовь, но любовь агапи. А она не такая, как обыкновенная душевная любовь, она не слепая. Это человеческая любовь слепая, как я часто говорил, и люди правильно говорят. То есть, любовь слепа, полюбишь и козла. А Божья любовь не такая. Она любит только тех, кто полюбил ее, отдался ей. Если вы ненавидите ее, она вас не полюбит. Она любит только тех грешников, которые страдают, мучаются и ждут избавления. Говорит: «Господи, неужели нет выхода из этого мрака? Боже, сколько я буду в этом мраке?» Вот этих она любит. Потому что они же ненавидят этот мрак. Они его делают, но не мучаются, говорят: «Господи, выведи меня из этого. Господи, когда я уже перестану быть рабыней моих страстей и похотей?» Вот этих он любит. Но те, которые имеют вид благочестия и говорят: «У нас все нормально, у нас ничего нет», а на самом деле расслеваются, но они не хотят показывать это, не идут к свету, он ненавидит их. Поэтому мы говорим о результатах. Проверять каждый сам себя должен. Далее, результатом сочетания истины с милостью будет являться духовная атмосфера нашего поклонения, которая вынудит последователей человека греха и сына погибели выйти от нас. То есть у нас будет такая атмосфера внутри, которую они не смогут победить, переломить, и вынуждены будут оставить нас. Посмотрите, как об этом пишет апостол Иоанн. Первое послание Иоанна 2:18-24. «Дети, последнее время. И вы слышали, что придет антихрист, противник Христа. И теперь появилось много антихристов, противников Христа. То мы и познаем из того, что последнее время. Но самое потрясающее, смотрите, кто такие антихристы. Они вышли от нас. Оказывается, это были дети Божии, с которыми вместе разделяли любви вечерю, ходили на поклонение в свое время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание». Помазание – это власть или знание от святого, и знаете все. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее. Равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает у вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце». Из имеющихся слов апостола Иоанна следуют две вещи. Первое, что среди противников истины появится некое учение, утверждающее иную истину, которое не будет признавать за Сыном Божиим статуса божества, так как будет уравнивать его как сына человеческого с обыкновенными людьми. И второе, которое будет сравнивать или смешивать учение Иисуса Христа с учением или философией других мировых религий. Вот как Йонги Чо сказал такие слова в своей проповеди в колледже буддистов. Проповедовал студентам-буддистам. Он сказал, что мои родственники все буддисты, я люблю философию буддизма, я люблю это поклонение, и что учение Христа и философия буддизма ничем не отличаются друг от друга, они параллельно ведут к Богу, и посему я посвящаю мою жизнь на то, чтобы объединить буддизм и христианство. То есть он является одним из членов, значит, экуменического движения, где ислам, где буддизм, конфуцианство, христианство, все религии объединены вместе, и все идут одним путем к Богу. В то время как по Писанию написано, что един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Невозможность преодолеть истину ложью, облеченной в истину, как раз и является одной из причин выхода противников истины из среды истинных поклонников. Когда они не могут истину своей ложью преодолеть, я имею в виду ложью, которую они обрекли в истину, она будет являться причиной выхода их из среды истинных поклонников. Конечно, они должны как-то, оправдать свой выход. И, конечно же, не будут оправдывать, во-первых, они скажут, вы во грехе, у вас есть грех, но в основном они не могут доказать каждому грех, но они сделают ставку на одного, тот, за кем вы следуете, и скажут, вот он такой-то, такой-то, он такой-то, такой-то, он такой-то, такой-то. Вы обратили внимание? Ставка будет идти на человека, который представляет истину. Если им удастся его поломать, или если удастся убедить вас, что он не тот, за кого себя выдает, то они выиграли, они победили. Поэтому они будут вот воевать именно таким образом. Недавно один человек принес мне, говорит, посмотри, пастор, что написано о тебе в Google. Я говорю, я никогда туда не заглядываю. Я понимаю, что туда можно все, что угодно написать. Вот все, что угодно. И я посмотрел, оказывается, правда, корнем всех зол является сребролюбие. Эти люди, которые вышли, они там, значит, такие басни написали. Ну, чего невозможно, если логически судить, этого невозможно. Что, то есть, насколько мы купаемся, значит, в золоте, в богатстве материальном, и что это просто бизнес. Конечно же, им надо это сделать, как будто бы они сейчас будут делать не бизнес. Но мы должны понять, что почему они будут покидать. Потому что они, прежде чем покинут среду истинных поклонников, они посредством своей пагубной ереси, называемой ими истиной, увлекут за собою в погибель многих людей, и через них путь истины будет в поношении. Вот как об этом говорит Петр, апостол Петр, 2 Петра 2:1-3. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси». Ересь – это извращенная истина, неправильная истина. «И отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». То есть мы будем оставаться в поношении через них. «И из любостяжания, из скорости будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Поэтому, исходя из имеющихся мест Писания, а они не единственные, следует, что результатом сочетания в нашем сердце истины с милостью будет являться духовный иммунитет, который будет немедленно выявлять и пресекать две вещи, а именно, любое учение, в котором Сын Божий в статусе Сына Человеческого будет уравниваться с другими вождями мировых религий, или на шкале приоритетов ставится ниже их, противостоять ему и объявлять его религией Антихриста. А также любое сравнение или смешивание учения Христа с философией других мировых религий объявлять ересью. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына, имеет и Отца». Отвергающий Сына Божия в лице Сына Человеческого – это не признающий за Ним статус Бога. Среди нас были такие люди. потому что сегодняшние теологические факультеты, все факультеты утверждают, что Сын Божий, как Сын Человеческий, что мы можем точно такими быть, и что Он не является выше, что Он не Бог на самом деле, что Он просто человек. В то время, как написано, что это и есть та ересь, которая была продвигнута сегодняшним так называемым богословием, которому кадят и кланяются очень многие. Далее, результатом сочетания истины с милостью будет являться способность нашего сердца судить и успокаивать самого себя в соответствии принятой нами истины. 1 Иоанна 3, 18-20. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше не осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». 1 Иоанна 3, 18-20. «Наше сердце в предмете нашей совести судит нас на основании внесенных в него познаний о истине. А посему, насколько будут верны наши познания о истине, настолько будет верным и суд нашей совести. Если вы не можете успокоить самих себя, это говорит о том, что у вас нет истины в сердце. Результатом того, что она есть у вас, вы сможете сами себя успокаивать». Потому что у вас будет в сердце истина, и вы начнете ее исповедовать. И скажете, ну чего ты волнуешься? Ну успокойся. Бог на твоей стороне. Несмотря на то, что мы оказались во рву, и мы не можем доказать сейчас нашей невиновности, одежда наша запачкана кровью, куда-то отдана. То есть все против нас. Но Бог с нами, успокойся. И вам будет так хорошо под крылышком у Бога. То есть вы начнете сами себя успокаивать. Я знаю это по опыту, когда я попадал буквально в оазис, когда все кругом кипело и крушилось, и когда я приходил и начинал говорить своему сердцу. Ведь Давид точно так делал, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Представляете, сколько людей, именитых тельцов, он называет это чистое животное. Он говорит, тучные васанские обступили меня, я встретил тесноту и скорбь. Конечно же, знаменитые, имеющие вид благочестия евреи, князья, бросали постоянно против него что-то, нечто, до него доходило, что он неправильно ведет народ Божий, что он узурпатор, а никакой царь, что он не разбирает дело, которое он должен разбирать. Вот если бы они были на этом месте, то они точно хорошо бы разобрали дело детей Божьих и так далее. Но он успокаивал себя, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Я буду еще уповать на Господа и славить святое имя Его. Вот когда я начинаю так сам себе говорить, мое тело успокаивается. Когда у меня начинает болеть какой-то внутренний орган, я начинаю с ним разговаривать. Я говорю, ну чего ты переживаешь? Бог остался на нашей стороне. Это пройдет. Это все пройдет. Бог есть врач. Пройдет это все. Я помню, как я рассказывал один брат, пастор из нашего движения, он ходит во время ночной молитвы и, значит, благословляет свои внутренние органы в отдельности. «Да будут благословены мои почки, да будут благословены мое сердце, мой желудок». И одна сестра передает мне это на смех и говорит, «Понимаете, ходит и вот такую глупость говорит». И я во гневе ей сказал, «Как ты смеешь говорить? А ты знаешь, откуда он это взял?» Она говорит, «Откуда?» Я говорю, «От меня». А я взял это из Писания. Так что покорись этому пастору и смирись. Она хотела обвинять и постоянно кляузничала мне на этого пастора. Вот, он такой-такой, он такой-такой, он не выполняет то, что должен выполнять. И вот представляла его неким таким глупеньким. Я говорю, не глупый он, это ты глупая. Тебе надо покаяться. Действительно, мы призваны благословлять. И знаете, можете разговаривать, потому что каждая наша клетка – это программное устройство, которое можно перепрограммировать путем мысли и слова. Когда вы молчите, а мысль идет противная от врача, который диагноз вам сказал, у вас то-то и то-то, и вы ей не сопротивляетесь. Я понимаю, сложно, когда вы знаете, он специалист, он же точно знает, что это у вас, а вы не хотите, чтобы это у вас было. Ну и верую, скажите, этого у меня нет. Верую, это значит, начинайте говорить: Господи, в Тебе же я исцелена? Исцелена. Ты же взял мои немощи? Взял. Тогда начинайте говорить. И когда вы будете говорить, вы не сможете одновременно думать и говорить. Продолжайте. И тогда вы ратифицируете ваше исцеление. А когда оно придет, когда наступит жатва? Каждому обетованию есть свое жатва. Постепенно будет наступать жатва. Одни будут исцеляться постепенно, другие будут исцеляться моментально. Далее, результатом сочетания истины с милостью будет являться сверхъестественная способность отличать наличие в человеке духа истины от духа заблуждения. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. 1 Иоанна 4, 6. Заявление «мы от Бога» говорит о том, что мы не являемся продуктом демократии, а это означает, что нас не выбирали человеки путем голосования, а также, что мы сами себя не ставили и сами себя не посылали. Во-вторых, заявление «мы от Бога» является критерием узнаваемости в человеке духа истины, или же, что данный человек говорит под воздействием духа истины. Отсюда следует, что сердце данного человека оплодотворено семенем истины, и его проповедь является результатом сочетания истины с милостью. В-третьих, заявление «мы от Бога» – это свидетельство того, что данный человек исповедует своими устами веру своего сердца в учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, содержит в себе законы, устрояющие порядок Царства Небесного, который представлен в формате иерархической субординации, обусловленной законами жизни, протекающими в теле человека. Голова, мозг контролирует все тело человека. Диотреф и его последователи не могли засвидетельствовать о себе таким образом. И чтобы оправдать свою непокорность представительной власти Бога в лице апостола Иоанна, которую они не выбирали и которая сама себя не ставила, им необходимо было перекроить Писание на свой лад так, чтобы истина выглядела как ложь, а ложь выглядела как истина. Итак, если мы будем иметь хотя бы вот эти результаты в себе, а я надеюсь, что у многих из вас эти результаты есть. Я надеюсь, что многие из вас могут успокаивать сами себя, говорить, исповедовать, ратифицировать веру в обетование. Мы сейчас склоним колено, будем молиться, и все желающие присоединиться к нам, бросить вызов тотальному злу, тотальной лжи. Мы будем исповедовать, что Иисус есть Господь, и что Он единственный посредник между Богом и человеком, и что никакое учение не может сравнено быть, никакая философия не может быть с Ним. У нас нет никакой толерантности никаким религиям, потому что это диагноз смерти, это удаление от освящения. Освящение – это убрать всякую толерантность. Мы не можем этого делать. Мы должны приготовить себя к встрече с Господом. Склоним наши колена, будем молиться. И все желающие получить исцеление в какой-либо сфере, освобождение в какой-либо сфере, прорыв, мы будем за вас молиться, Дух Святой здесь. Аминь. Ждем вас у алтаря. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас повторять вместе со мной и быть уверенными, что Дух Святой на вашей стороне, Он не против вас, Он за вас, чтобы проявить свою работу, свое действие в вашем духе, в вашей душе, в вашем теле, в ваших жизни, в ваших обстоятельствах и ваших взаимоотношениях. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Ибо Бог любит, когда к Нему воздевают руки без гнева и сомнения. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей мольбой, с моим стыдом, с моим падением, с моей зависимостью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю, верою в мое сердце Твое Слово через пролитую кровь Твоего Сына во Святом Духе. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты в теле твоем все болезненные вирусы, вирусы смерти, диагнозы болезни. Да будут удалены они от тебя, из разума твоего в первую очередь, и затем из тела твоего. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».